Вы слушаете программу «Мастера».
Сегодня в нашей студии человек профессии особой. Чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, российский дипломат, награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу Владимир Михайлович Поленов. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Вы работаете с 74-го года, да?
Так точно.
74-го. За это время было очень много всего. И острых ситуаций, и немножко вы могли вздохнуть. Страны, в которых вы работали, для нас очень интересные, с одной стороны, а с другой стороны, во многом неизвестные. Назовите их сначала, эти страны.
Прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, большая часть моей профессиональной жизни была посвящена Германии. Я в 70-х и 80-х годах работал в Бонне, где тогда было наше посольство, в Западной Германии того времени. После объединения Германии я работал, дважды был в Берлине. И непосредственно в стране, в Германии, я находился 20 лет.
20 лет в Германии.
20 лет.
То есть это было время тоже не совсем спокойное.
Это было время неспокойное, но время было яркое. В 70-х годах я приехал в Бонн после окончания института в 74-м году в наше посольство. Даже оно еще было не в Бонне, а под Бонном. Потом мы переехали. Прошло всего лишь 4 года после подписания Московского договора между СССР и ФРГ. Прошел всего лишь год после приема боевых германских государств в ООН. Это было начало нового этапа, ну, в том числе и восточной политики ФРГ, ее открытости по отношению к Советскому Союзу и желание выстраивать отношения на прагматичной, уважительной, взаимовыгодной основе. И мы старались, как дипломаты, со своей стороны помогать этому процессу, находясь там, конкретно в стране. 80-е годы, понятно, были знаковыми и для нашей страны, и, конечно, для Восточной Европы, и, конечно, для ФРГ, точнее говоря, для боевых германских государств. Я уехал из Бонна в сентябре 89-го года после 7,5 лет пребывания, вот в тот раз в загранкомандировке, как у нас говорят, и сразу, буквально через несколько недель после этого начались события в Восточной Германии, начался процесс, который привел в конечном счете к объединению ФРГ и ГДР. Пишу об этом шутливо, может быть, немножко в книге, о том, что германское объединение мне лично стоило большей части моего оплачиваемого отпуска, поскольку уже в октябре 89-го года меня вызвал наш заведующий третьим европейским отделом, который занимается в том числе и ФРГ, и сказал, что ты делаешь? Я говорю, я отдыхаю. Как отдыхаешь? Я говорю, я в отпуске. Что происходит? Ты знаешь, что происходит в ГДР и ФРГ? Так что давай, приходи на работу немедленно. И мой трехмесячный отпуск тем самым пропал. А потом начались переговоры по проекту договора 2+4, о внешних аспектах объединения Германии, ну и так далее. Это было, конечно, очень интересное время. Ну и после объединения ФРГ и ГДР, когда я приехал в 92-м году уже на работу в Берлин, тогда еще было отделение посольства, поскольку переезд дипкорпуса и парламента ФРГ состоялся только в 99-м году в Берлин. Это было интересно смотреть, как срастаются две части Германии, как срастаются две части разделенного города Берлина, как наполняется все это жизнью, как идет переосмысление на обеих странах, в том числе нашей стране, конечно, того процесса и тех огромных процессов, тектонических практически, которые происходили на наших глазах в Европе. И, конечно, для меня это было, как и для моих коллег, тоже очень серьезным таким профессиональным вызовом. И мы старались, конечно, соответствовать тем задачам, которые были поставлены перед нами, которые нам приходилось решать. Поскольку, я должен сказать, что у нас очень хороший в МИДе, в России коллектив германистов, специалистов по вопросам отношений с ФРГ. И мы рады все причислять себя к этой когорте. Не случайно вот моя книжка, которая связана с Германией, посвящена как раз моим друзьям и коллегам-германистам, как я тут написал, друзьям и соратникам в профессии и в жизни.
Владимир Михайлович, вы занимались очень напряженной работой. И в то же время у вас хватало времени и внимания, которое, я так понимаю, вы уделяли достаточно серьезно и много кулинарии, да? Я вот как-то не могу понять, вот как это у вас? Это хобби или это уже что?
Это увлечение, это хобби, можно сказать. Началось это с того, что когда я был студентом института нашего МГИМО, понятно, мы жили в то время, 60-е годы, совсем не богато, и наша семья была тоже совсем не богата, и жили мы в коммунальной квартире на улице Кузнецкий мост, можете себе представить. Дружно жили, кстати говоря, с соседями. И вот тогда мне пришлось начать готовить, поскольку мама моя тоже не очень уж большой специалист по готовке была, скажем так. И я начал с того, что я приготовил французский луковый суп.
В то время, в 60-е?
Ну, в то время книжки у нас продавались и тогда, да, и рецепты были.
Какие-то, да.
Так же, как вы же знаете, например, что во всех книжках кулинарных российских, советских и в той самой кулинарной книге, значит, о вкусной и здоровой пище,
пища
есть рецепты
такая
со спаржей.
Да.
Но спаржи нигде в Советском Союзе,
конечно,
никогда в магазинах, во всяком случае, не
это
было.
Так.
И вот я начал с того, что я где-то прочитал вот рецепт лукового супа по-французски. В советское время вы могли спокойно купить лук, вы могли купить плавленый сырок и хлеб, то есть все ингредиенты практически были. И вот мне как-то это понравилось. А поскольку я кулинарию воспринимал и тогда, и сейчас как творческий процесс, я стал собирать рецепты. Особенно, когда, конечно, я поехал в ФРГ, я там стал вырезать рецепты из газет, журналов, которые были. Потом я стал покупать книжки, конечно. Вот. И сейчас у меня просто огромное количество собралось рецептов. Я уже сдерживаю себя, не покупаю или покупаю совсем тоненькие книжки, чтобы они меньше места занимали. Но, наверное, я не знаю сколько, но свыше 50 тысяч рецептов, наверное, я имею точно.
Так вы уже можете просто издавать эти рецепты.
Да. Конечно, я могу готовить тоже. Ну, я, естественно, не повар, это хобби. Могу.
А вы знаете, я знаю один случай в вашей жизни. Случайно. Когда у вас в посольстве, да, то ли заболел, то ли, я не знаю, что-то случилось с поваром, и его не было ни один день. Заново вам не прислали, вы встали на это место, да?
Так действительно было. Получилось так, что какое-то время это было в Кингстоне, это было на Ямайке, на острове, говорится, посольство в Ямайке, то есть в стране, а не на какой-то площади. И получилось так, что полгода у меня отсутствовал повар.
Полгода?
Полгода. И вначале я, конечно, пытался использовать службу кейтеринга, да, но потом я посмотрел, ну что такое кейтеринг на Ямайке? Это значит, приезжает какой-то ресторан, готовит ямайские блюда для ямайцев, которые так эти блюда знают, или там для моих иностранных гостей. И я решил, что стол там был небольшой у меня в резиденции, на 8 человек всего лишь. Я сказал, что буду готовить сам. И я это вот тоже упоминаю в книжке. Я предупреждал, правда, моих гостей, а это были и коллеги-послы, это были министры правительства и премьер-министр. Я им говорю, что я, вы знаете, сегодня готовил сам. Но вы не беспокойтесь, вы выживете и вернетесь. И все, как ни странно, все выжили и все возвращались потом.
Ну, им нравилось, вы же это видели.
Им нравилось, поскольку я, скажем так, пытался и пытаюсь соединять элементы русской кухни. Но не такую, ну, скажем так, в упрощенном понимании русскую классическую кухню, а с такими неожиданными добавлениями или с неожиданными комбинациями каких-то блюд. Сейчас можно много найти и в интернете. И повар, когда он появился у меня, очень хороший повар, я тоже о нем здесь в книжке пишу. Он был в прекрасном положении. Я ему давал рецепты, и он по ним готовил.
Потрясающе.
У него скопилось огромное количество, большая стопка, действительно, я не преувеличиваю, именно такая стопка различных блюд. Мы их разделили там на закуски, там супы, вторые блюда, десерты. И когда ко мне приходили гости, просто мы вынимали соответствующий листок, и он готовил это. И потом я еще раздавал и переводил даже на там разные языки рецепты, поскольку меня просили мои гости эти рецепты им передать.
Это была кухня Ямайки или вы предлагали что-то из нашего?
Кухню Ямайки я предлагал, когда у меня в гостях были наши российские представители. Конечно, я их пытался и старался познакомить с ямайской кухней, но тоже такой несколько модернизированный, но действительно то, чего они никогда до этого не пробовали.
А вам самому это нравится?
Да, конечно, конечно.
О, вы расскажете.
Конечно, так. Конечно. Угу. Вот, и они тоже наслаждались вот этой кухней. На Ямайке вообще культ еды весьма развит. Там существуют две газеты основные, ежедневные газеты, которые проводят дважды в году, по меньшей мере, такой фестиваль под названием «Фуд», то есть «Еда или пища».
Угу.
Это культовое мероприятие, и поскольку многие из вот ямайцев, наших друзей, знали, что в российском посольстве можно хорошо покушать, главный редактор одной из этих газет попросил нас вот пригласить их, небольшую компанию, открыть этот фестиваль вот пищи или еды, да, вот ужином в российском посольстве, который, конечно, мы приготовили различными вариациями русской кухни, но такой «Nouvelle cuisine», да, новое русская кухня, я бы сказал так. Ну, и, конечно же, с водкой русской, которая весьма популярна. Потом вот после этого ужина в газете появились многополосные фотографии с нашими мероприятиями. Я потом, конечно, главному редактору подарил красиво упакованную бутылку вот нашей русской водки, популярной марки, которую мы не называем, и он был счастлив.
Программа «Мастера».
Владимир Михайлович, Суворовское училище. Как оно вообще появилось в вашей жизни?
Наверное, это все-таки было связано с тем, что у меня мама моя работала в Центральном доме Советской Армии. И потом, чуть позже, в ансамбле Александрова. Ну, техническим работником. То есть, как-то вот с военными я был связан вот через это обстоятельство. Ну, и потом, поскольку жили мы небогато, это был тоже один из вариантов как-то устроить мальчика. Ну, и плюс, конечно, хотелось посмотреть, что же такое Суворовское училище. И в 62-м году я поступил, сдав экзамены, и попал вот к моим будущим друзьям и однокашникам, поскольку там уже тоже мы начали заниматься творчеством. У нас образовался, даже два ансамбля образовалось. Ансамбль в училище. Один был «Алые паруса». Это вот ансамбль, с которым я сотрудничал. Я, правда, играл когда-то на инструментах очень давно, там, типа русской домры, да, еще в школе, когда 4 класса учился, и немножко в училище. Но потом я писал тексты песен, и у нас были вот ребята, которые писали музыку. Даже некоторые песни дожили, как ни странно, до сегодняшнего дня.
Ну, например?
Ну, например, вот песня, которая дала название нашему ансамблю «Алые паруса», она жива до сих пор. Почему? Я был, конечно, крайне поражен. Я появился в Берлине в 92-м году после объединения, я об этом упомянул. И как-то вот в какой-то обеденный перерыв, ну, я вышел из посольства, чтобы просто прогуляться, да, вот не сидеть только за столом. И дошел до улицы Фридрихштрассе, там находится Российский дом науки и культуры. Это крупнейший наш по площади и по активности такой культурный центр за рубежом. И в этом доме науки и культуры есть и был тогда магазинчик на втором этаже, книжный, сувенирный, русский сувенир, русские книги, да?
Я была там,
вы
да.
помните. И вот я зашел туда, и тогда увидел рядок грамм-пластинок стояли российского производства. Я стал листать пластинку, на обложке знакомое лицо. «Где-то за салангом» называется эта пластинка. А это один из моих вот ребят, с которыми я учился в одной роте, как это называлось, в училище. Он прошел через войну в Афганистане и пронес в том числе эту песню. И вот среди афганских песен на афганскую тематику, да, афганской войны, вдруг оказалась песня, написанная в 67-м году. И сегодня он ее исполняет.
Это, конечно, да. И вы нашли это в Германии.
Да, полковник Александр Минаев, он исполняет ее до сих пор. Я, конечно, был поражен и купил эту пластинку. И для меня это было какое-то откровение свыше, что вот так долго песня тогда прожила и сейчас живет.
Владимир Михайлович, ну вот видите, как получается Суворовское училище и дает возможность расцвету вот таких вот творческих просто качеств. А вот интересно, ну, чтобы мужчина, посол, дипломатический работник и так увлекся, ну, просто готовкой, говоря простым языком. А как ваша семья к этому относится? Ну, вас не эксплуатируют?
Нет, у меня семья относится с уважением, я бы сказал так. С уважением, и, конечно, у меня жена тоже великолепно готовит, но всегда, кстати, и сын тоже. Не знаю, наследственно это или нет, или просто это часть творческого восприятия мира. Ну, я, конечно, человек ленивый, должен признаться, поэтому я не пишу толстых книг, поэтому я не люблю стоять у плиты очень долго, я стараюсь выбирать рецепты, которые все-таки не требуют такой уж больших затрат времени. Те рецепты, которые я привожу в этих книжках, они тоже достаточно простые, на мой взгляд, хотя и принадлежат, если говорить о книжке, связанной с Германией, шеф-поварам, облеченным звездами Мишлена, то есть имеющих высшую категорию.
И это в Германии. Я почему-то всегда думала, что, прошу прощения, что в Германии отсутствует как таковая вот кухня.
Это совсем не так.
Ну, кроме рулик.
Это совсем не так. Конечно, есть традиционная немецкая кухня, она присутствует. Она различается очень сильно, что касается регионов отдельных Германии. Ага. Даже в напитках, да, если, скажем, в центре, там, на юге Германии пьют кофе, если говорить о безалкогольных напитках, то на севере Германии, в Гамбурге и в Остфризии, это самый север, северные острова, там чай, причем крепкий чай, асмских сортов вот таких. Если в Баварии пьют в основном пиво, конечно, да?
Ну да, то, баварское.
То на западе Германии, прежде всего, это вино. Поскольку Германия является самой северной страной, где растет виноград и производится, и есть виноделие. И, конечно же, в региональном плане отличается еда. Больше мяса на юге, больше рыбы на севере. Это понятно, да, где моря и так далее. Но есть большое количество, огромное количество, я бы даже сказал, действительно звездных ресторанов в Германии. Я вот в книжке, которая называется «Пельмени по-баварски», дипломатической истории почти без политики, я как раз рассказываю, и, кстати говоря, не случайно, первая глава в этой книжке называется «Как стать гурманом». Ага. Потому что, в общем, я вспоминаю высказывание Толерана, известного французского деятеля и дипломата, кстати говоря, который написал, что лучший помощник дипломата – это его повар. То есть вот через кулинарию, через вот кухню, через поварские качества можно тоже открыть путь к общению, контакту.
По крайней мере, расположить к себе.
Совершенно верно. Совершенно, потому что это действительно что-то такое творческое. И вот Толеран не случайно. Он же ведь большой был эстет, как известно.
Это да.
Поэтому, конечно, мы это использовали для того, чтобы просто создать необходимую атмосферу доброжелательную для общения. Иногда неформальную. Кстати говоря, в дипломатии ведь очень приняты и рабочие обеды, да. Ну, ужины менее рабочие, поскольку все-таки это такой более торжественный вариант. Но рабочий обед – это ведь и работа, и наслаждение кулинарное. И, конечно, каждая страна, глава государства, где приглашает своих партнеров, естественно, хочет предоставить возможность ознакомиться с местной кухней. Так и мы делаем. Делаем мы это там, находясь за рубежом или здесь.
Но что бы вы могли порекомендовать из немецкой кухни, ну, может быть, не такое суперсложное, и чтобы не ушло огромное количество денег?
Ну, вот я подобрал там несколько рецептов, как пример.
Да.
Пример вот немецкой кухни в конце книжки, которая называется, как я сказал, «Кулинарные пельмени по-баварски».
Это вы слышите шелестение, это у нас книги.
Да. Это книги, да.
Ценные, приценные.
Да. Ну, есть рецепты более серьезные, то есть требующие немножко больше времени, больше ингредиентов. А есть, например, вот такой рецепт, который мне лично очень нравится, и принадлежит он одному из очень известных кулинаров, ФРГ, тоже автору многих книг. У меня, кстати говоря, очень много книг, подаренных известнейшими шеф-поварами ФРГ, которые ведут телепередачи, которые известны по всей стране, и я, конечно, очень дорожу этими книгами. Один из рецептов – это суп из крапивы. И если вот слушателям интересно, я могу этот короткий рецепт изложить.
Конечно.
Берется 1 литр насыщенного мясного бульона, немного крахмала, 1 луковица, нарезанная мелкими кубиками, 50 граммов лука порея, нарезанного полосками, 50 грамм шампиньонов, тоже нарезанных дольками круглыми, 20 граммов сливочного масла, 200 граммов свежей крапивы, соевый соус, лук-резанец и гренки из белого хлеба. Вот весь небольшой состав, везде это все имеется.
И сколько это варится?
Горячий бульон надо слегка загустить крахмалом. То есть сделать сначала бульон, загустить его крахмалом. Нарезанную луковицу, лук, порей и шампиньоны пассеровать в растопленном сливочном масле, затем вместе с крапивой положить в бульон. Довести до кипения, приправить соевым соусом и разливать по тарелкам. А подавать, посыпав мелко нарезанным луком-резанцем и гренками из белого хлеба.
Вкусно.
Просто и вкусно.
Вкусно, я уже чувствую. Так, а Ямайка? Перенесемся вообще в другую сторону.
Ямайка – это особая статья, поскольку, конечно, на Ямайке много возможностей для вот такого кулинарного развлечения,
много?
Как я это называю. Много, конечно. Прежде всего, на Ямайке есть свой способ приготовления рыбы и мяса. Называется джерк. В чем он заключается? Он заключается в том, что это мясо или рыба, или курица, или даже дичь, жареные на гриле, в котором должны обязательно присутствовать в качестве вот топкового материала ветви дерева пимента. Пимента – это душистый перец. Причем ямайский душистый перец известен во всем мире. И Ямайка является самым крупным в мире производителем вот этого самого пимента. Более того, в советское время мы менялись с Ямайкой лады на пимента.
Да.
Это были большие объемы и того, и другого. И, кстати говоря, машины лады до сих пор помнят на Ямайке, с большим уважением, кстати говоря, относятся к, вот, к советскому автопрому. И даже еще остались надписи на некоторых автомастерских. Здесь, значит, продаются на английском языке запчасти к ладе.
Надо же.
Да, но есть еще одна история, которую я тоже описываю в книжке, которая называется «Байки о Ямайке». Это бывший министр иностранных дел Ямайки как-то рассказал. По его сведениям, российские солдаты во времена перехода Суворова через Альпы якобы насыпали в свои берцы, или как это называлось тогда, в обувь свою, да, ямайский перец, пимент, чтобы согреться. Я не знаю, так это или нет, я не нашел каких-то свидетельств, подтверждения вот этому факту, но если бы это было так, это было интересно.
Ну да.
Вот поэтому дерево пимента играет очень такую яркую роль в ямайской кухне. И, конечно, еще надо сказать, что ямайцы отличаются тем, что у них есть вот собственный набор специй, именно ямайских, смесь, включая пимента, конечно, который дает вот особый вкус блюдам и мясным, и рыбным. Надо сказать, что сами ямайцы, конечно, рыбу едят меньше. И там омаров и прочих, которые, конечно...
Да,
там,
надо
они
же.
Просто дороги. Они просто дороги. А нет. И, конечно, курица дешевле. И тем более курицы свои.
Я думаю, у нас
курица
тоже.
Курица очень вкусная. Кстати говоря, ямайская курятина очень вкусная. Так же, как, например, на Ямайке выращивается один из лучших в мире кофе с Голубых гор.
Прям один из лучших в мире?
В мире. Кстати говоря, самых
Никакая
дорогих.
Никакая не Бразилия, не Колумбия.
Нет, ямайский кофе повсеместно очень широко известен. Причем, надо сказать, что 85-90, даже больше, может, процентов урожая идет в Японию. Японцам принадлежит большая часть плантаций вот кофе с Голубых гор. И надо сказать, что кофе, если вы здесь в Москве найдете, продается что-то, в общем, я не знаю, насколько.
Продается?
Да, ну, во всяком случае, можно найти. Он очень дорогой, его не так много. Угу. И причем он растет, этот кофе, в горах. Наилучшая высота от 600 до 1575 метров. Кофейные кусты расположены между другими растениями, то есть нет какой-то закрытой плантации. Их просто закрывает от ветров с гор банановые деревья листьями, как-то так более-менее прикрыть, чтобы плантации не нарушались. И еще один момент тоже мне был интересный. Меня в Ямайке, когда я только приехал, естественно, когда принимали министры там, правительства, да, высшие руководители, угощали кофе, это понятно, ямайским кофе. И говорили мне, вы знаете, мы на Ямайке пьем кофе со сгущенным молоком. Ну, я думаю, ну, хорошо, наверное, нравится сладкое что-то. И потом, только спустя несколько месяцев, я выяснил, почему большинство ямайцев пьет кофе со сгущенным молоком. Просто в большинстве семей ямайских нет холодильников.
Как? Там же жарко.
Жарко. Холодильников нет, потому что холодильники дорогие.
А как же это все хранится? Или там не хранится? Купил на сегодня, съел,
да,
пошел,
да,
купил.
Да, вот так, да.
А что, в этом что-то,
да,
есть?
Да, вот так.
Мы, кстати, так тоже жили.
Я помню.
И долгие годы.
Я помню мои студенческие годы. Вот я жил на Кузнецком
курицу,
мосту.
Курицу, помните, вывешивали?
Вот я тоже, досетка, да, вот за окно.
Нормально,
да,
все было,
да,
в порядке.
Было.
Ну, предположим, какая-то ямайская семья хочет пригласить уважаемого человека. Чем она будет его угощать?
Ну, конечно, курятина, прежде всего. Это курятина.
Все-таки.
Да. Это курятина, да. Это, конечно, не рыба. Потому что рыба действительно дорогая. Для ямайцев самих это дорогая рыба.
Я немножко вот сейчас полистала, и я там такие рецепты вот ямайские увидела. Ну, можете хоть один вот.
Ну, я, например, опять же, если вернуться к супам.
Все-таки вы по супам.
Мы же русские люди, мы любим
супы. Это да.
И ямайцы, кстати говоря, тоже. Обязательно, потому что у них суп обязательно должен
горячий
быть. Да, горячий должен быть.
Угу.
Хотя у них есть и свои, конечно, продукты, свои овощи и фрукты, свой завтрак. То есть, есть, например, такой фрукт, который называется аки. Это по цвету похоже так на абрикосы, как бы с глазами два фрукта. И ямайцы используют это для завтрака. Отваривают это, готовят для завтрака вместе с вяленой рыбой. Аки и соленая рыба – это типичный ямайский завтрак. Но надо знать, когда эти плоды надо срывать и как их готовить. Потому что если этого не знать или сделать неправильно, неприятности будут большие, вплоть до летального исхода.
Ух ты!
Это вот действительно типичный ямайский завтрак. Я, конечно, ел, не боялся. Мои коллеги боялись, правда, некоторые более молодые, видимо. У них инстинкт самосохранения выше, чем
да,
у меня в моем возрасте.
Да, это точно.
Но по вкусу это похоже на такую пресную яичницу.
Все а правильно? Там у вас есть рецепт?
Нет.
С яичницей?
Да, с яичницей, да. Но это,
с чем-то?
Это русский,
и я
это
прошу
русский.
Прощения, с водкой.
С водкой, да.
С водкой.
С водкой.
А вот это можете рассказать?
Но это русский рецепт.
Ну,
это
вот я первый раз это слышу. Я делаю яичницу, омлет. Ну, я не знаю, много чего из яиц. Но чтобы с водкой, я такого не слышала.
Это русский рецепт.
Так.
Я его нашел с большим удовольствием, вот когда я пытался найти что-то завтрака российского, русского завтрака, который хотел бы снять телевидение в резиденции посла, но я хотел найти что-то необычное, потому что, в принципе, омлет тоже известен. На Ямайке,
конечно.
Понятно. И вот есть такой, конечно, поразительный рецепт. Я нашел его на определенном сайте, чтобы тоже все знали. Омлет с водкой и лососем. Значит, берется кайенский перец по вкусу, 5 граммов укропа, 15 граммов сливочного масла, 50 граммов слабосоленого лосося, 30 грамм творожного сыра, 10 миллилитров водки, 3 куриных яйца. В миске яйца с водкой и перцем взбалтываются. На сковороде в это время надо растопить сливочное масло. Как только масло растает и начнет слегка шипеть, надо будет вылить на сковороду яйца с водкой и перцем и жарить до того момента, пока яичная масса не станет такой, ну, упруго-сопливой, как говорится. То есть, самый верхний слой будет еще слегка жидковат, а края и низ будут уже вполне готовыми, в чем можно убедиться, попробовав приподнять край омлета лопаткой. Надо выложить на полужидкую середину омлета ломтики слабосоленого лосося, размазать по лососю творожный сыр, при помощи лопатки завернуть омлет с двух сторон от края к центру, образовав что-то вроде конверт. Ну, выключить огонь, дать омлету доготовиться с полминуты на жару оставшимся, и который накопился внутри сковороды, перед подачей посыпать омлет рубленым укропом и наслаждаться этим необычным блюдом для завтрака.
Я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня нашим гостем был российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса Владимир Михайлович Поленов. Спасибо. Всего доброго и счастливо.
Вы слушаете программу «Мастера»